Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 8 минут, среда, сентябрь, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 21 градус, ощущается как 19? Нет, ведь что такое, у меня интернет, что ли, не работает? Какие 21 градус? Какой? Не понимаю, там холодно. Трамп, все. Здрасте. Микрофон добавьте, пожалуйста. Не то дергаете. Зачем дергаете не то? Не дергайте не то. Трамп, все, доброе утро, пишет Александр. Про бумажного тигра обидно, но парировать нечем, к сожалению, пишет Евгений. Разберемся, Евгений. Доброе утро. Ну что, Украине приказали воевать, видимо, готовят очередное наступление, дадут все, что надо. Может, пора уже разносить места дислокации не только на территории Украины. Европа все равно рано или поздно вступит в конфликт, как будет готова. Так давайте не дадим ей это сделать. Если драки не избежать, бей первым, пишет Василий. Распространенное мнение, Василий. Салям, пишет Руслан. Добрейшего утреца, пишет Рука-нога. Отличного эфира в Ивантеевке, ясно. Алексей, доброе утро, пишет Виктор Яковлев. Ну что, пиндосы с хохлами готовят очередной контрнахрюк. Значит, может все-таки угостить очередной порцией орешков, пишет Финист. Орешек, он написал. В Новосибирске ни за что, ни про что... Сожгли зверюк в зоопарке, пишет 5-0. Вот не видел. 8,5 показывает, пишет Кирилл. 8,5, да, у меня что-то, я не понимаю, интернет что-то не то показывает. Какая-то, по-моему, не очень хорошая ситуация на дорогах, да, сегодня, по-моему. А можно в 8 начинать работать, пишет Алексей. Нет, конечно, там новости, анонсы. Это Трамп сломался, несите следующего, пишет J23. Я проснулся, пишет Джекпот. Раз вышли в эфир вовремя, значит, очередь на заправке была небольшая. Или у вас по блату, пишет Нигматуллин. По сестле. Есть бензин в долг, задается вопросом Евгений. Это про пост Трампа, который говорит, что Украина может вернуться к своим каким-то там границам и даже пойти дальше, потому что в России все мы стоим в огромных очередях за бензином. Да, поменьше надо, конечно, ему встречаться с Зеленским в целом. Информированные источники Трампа – это, конечно, что-то с чем-то. Ах, не слушает он выступление бывшего, ну, как бы не бывшего, а вот ныне покойного Чарли Кирка, евангелиста демократического, как говорил об этом сам Трамп. Не слушает он Такера Карлсона. Рассказывает, что у нас бензин по карточкам. На улице плюс 6 ощущается, как минус 2, пишет Серк. Да, вот скорее, вот это ближе к реальности, мне кажется, Серк. Да. Качаю мышцу под Гудошникова, подбодрите меня, пишет Антон. В переводе с трампского можно цитатой Картмана. You stay here, I'm going home, пишет Алекс Поляков. Типа Трамп отваливает и уходит из конфликта, вы считаете? Трамп флюгер, пишет MT Words. Доброе утро, ну что теперь в Казахстане предлагают встречу, чтобы это значило, пишет Макс. Ну, не знаю. Про бумажного тигра, что там про Корею, Вьетнам и Афганистан, что скажет Дональд, пишет Василий. Трамп разрешил сбивать наш самолет на территории НАТО, пишет Рука-нога. Ну да. Его спрашивают, на территории НАТО можно сбивать российский самолет? Он говорит, ну сбивайте. Он говорит, а вы, если что, будете за нас воевать? Он говорит, ну посмотрим по ситуации. Поэтому, конечно, ну, не совсем, да, наверное, на это рассчитывали. Нашу доброту и нерешительность давно уже принимают за слабость, к моему горькому сожалению, пишет Роман Викторович. Видимо, наш интернет погоду не того города показывает, пишет Ядот. Наверное. Тушино, 9 градусов, по портовому датчику ясно, без осадков. Доброго утра и хорошего эфира, Трутневский пишет. Европе перезачитали концепцию Караганова. Вчера меня разбудил кот, включил ТВ. Караганов, двоеточие. России нужно быть жестче, чтобы не влипнуть в Третью мировую войну. пишет «Дело техники». Про бумажного тигра, да-да-да. Давайте жахнем по Германии за 22 июня. Вон, Израилю сейчас можно, все за 7 октября, пишет Федоров. Угу. Так, зачем Трамп читает наших либералов, пишет 506-й. Да им, ему можно и не читать наших либералов. Они же там все из одной пробирки. Зеленские и компании, либералы в кавычках, так называемые, покинувшие, да, вот территорию России. Это все спонсируемые из одного кармана персонажи. В Крыму проблемы с бензином как раз по карточкам. Вчера в новостях слушал, пишет Евгений Лебедев. Угу. Очередной раз вопрос без ответа. Когда мы начнем действовать как Израиль? Давно бы все закончилось, пишет Фон. Ну, что-то у Израиля до сих пор не закончилось. Нашу доброту и нерешительность... А, да-да-да, это я уже видел. Да, уже надо бить по руководству, а когда говорят, что это даст, то можно ответить, что дало, когда ликвидировали руководство. Ну, короче говоря... Бывало, бывало в нашем. Давайте, Георгий, не будем сильно акцентироваться. Ну, поняли, мы все поняли. Короче, это может быть эффективно, считайте. Трамп, наверное, перестал надеяться на премию мира, пишет Сергей Лось. Какие 7 войн он остановил, пишет Ларек Марек. Ну, я вот 3 точно назову. Смотрите, Албания и Азербайджан, потом Армения и Камбоджа, потом Албания и... А, нет, Армения и Азербайджан. Вот 3 войны уже. 3. Поэтому как-то так. А что-то странного, что самолеты военные могут сбивать над другим государством. Это и мы бы сделали. Тут ничего нового нет, пишет Василий. Объясните, почему нельзя сбивать самолеты, если они нарушают разрешенную зону для полета, пишет Макс. Да можно все, можно. Вопрос же не в этом. Вопрос в том, что за этим последует, если что-то такое вытворят западники. Лучше о нашей слабости могут сказать лишь боевики ВСУ и все те, кто на пути к Бандере, пишет Нигматуллин. Да, это к сообщению о том, что мы проявляем какую-то слабость, там, мягкость и так далее. Странно, конечно, летом никаких проблем с бензином в Крыму не было, не считая высоких цен рублей, на 10 дороже, чем в Москве, пишет Макс. До чего все Трампа дергают за рукав? В США уже ясно дали понять, что на термоядерную войну он не подписывался, пишет «Дело техники». Может, не Азербайджан, а Азербайджан, пишет J23. Нет, Азербайджан, я цитирую дословно Трампа. Доброе утро, Алексей. Макрону пришлось идти пешком по Нью-Йорку, кортеж с Трампом пропускал, пишет Дима. Да-да, но это уже неинтересно, в том смысле, что это уже дела давно минувших дней, можно сказать. Почему? Потому что вчера на выступал Трамп уже после этого, и все, мы теперь уже об этом говорим. Много аналитики уже вчера было по поводу того, а что Трамп, а что мы, а как, расстраиваются люди. Мне мои друзья некоторые написали, ах, рыжий разочаровал вообще, что такое. И я говорю, а мне нравится, что рыжий так говорит, как он говорит. И вот я могу попробовать объяснить, почему мне это нравится. Не потому, что я разделяю его точку зрения, нет. А потому, что, может быть, мы наконец-то перестанем плясать перед этим рыжим персонажем. Может быть, мы уже перестанем плясать перед ним и говорить, какой он нам друг большой. Может быть, мы уже перестанем изображать, что республиканцы чем-то отличаются от демократов для нас. Может быть, такой вот вопрос я задам. И поэтому, когда рыжий Донни, Дональд Трамп, выходит и начинает лепить ровно то же самое, что до него лепили демократы американские, я в некотором смысле торжествую, потому что я вам говорил, что они все одинаковые, а вы пытаетесь разбираться в сортах, ну, кто пытался, а мне, да нет, у него другая концепция, он вообще другой, да вы смотрите на дела, вы не смотрите на слова, ну, смотрим, конечно, ну, все. Ну все, можно уже перестать находить оправдание Трампу, пожалуйста. Или еще пока не настало то время. Или еще подождем. Ну давайте еще подождем. Давайте. Нет, вы не поняли. Он разыгрывает игру. Он сейчас де-факто выходит из конфликта. Он оставляет Европу и Россию один на один вот, друг с другом. Ну просто будет поставлять оружие, зарабатывать на этом деньги. Вот, кайфовать, короче говоря, по полной программе. Но он уже все, он уже выходит из конфликта. Так я вам говорю. Был до этого Байден. Его задача была втянуть Евразию в конфликт. Он это сделал. Пришел Трамп, и его задача вывести американцев из этого конфликта, а Евразия, чтобы сгорела в огне. И он это делает. Все. Все, не более того. Задача Байдена была показать, что Америка впереди всех, и она будет на передовой практически, да, вот в авангарде сражаться с Россией. Задача Трампа выскочить из конфликта и сказать, что Америка — это тыл. Все, и он это сделал. Такой друг, такой кореш, просто вообще, по рукам вообще. Ну, вы поймите, то есть вот там, месяц назад, не знаю, неделю назад, никто уже из здравомыслящих людей ни про какие границы там 91-го года не говорил. Выходит Трамп, говорит, ну, они могут вернуть там эти границы. Почему бы и нет? Ну, потому что нет. Потому что нет. Что последовало после того, как Турция сбила наш истребитель? В помидорах наши жучки, пишет Василий. А вы что хотели? Василий. Доброе утро, Алексей. Проблемы с 95-м бензином в Крыму начались еще с середины августа. Его не было на АЗС по всему Крыму. Что касается цен, они всегда плюс 5-10 рублей от цен континента, так скажем, пишет Игорь. Ясно, ясно. Таких друзей за известное место и в музей. Народную мудрость практически нам здесь выдает 506-й. Мне кажется, Трамп не менее тупой, чем все предыдущие, пишет Финист. А мне не кажется, что он тупой. Мне кажется, что мы какие-то... Мы какие-то... Как же... Вот эти все слова я сейчас убираю. Мы какие-то... Все, не осталось ни одного слова. Мы какие-то очень надеющиеся. Мы какие-то очень добрые, нет. Мы какие-то такие очень, может быть, одухотворенные, нет. Может быть, мы какие-то такие, какие мы? Восторженно ожидающий фон, спасибо большое. Наивный? Не, наивный — это не то. Нет, нет, мы не наивный. Мы ожидающие, правда, да, мы ожидающие. Вот, очень хорошо, восторженно ожидающие. Каждый раз, когда в Америке что-то происходит в кабинетах, у нас такое предвкушение, вот сейчас-то как все изменится, и и каждый раз одно и то же в этом смысле. Ну что? Доверчивые? Да нет. Простодушные? Нет, нет. Вы что думаете, слово «доверчивые» и «простодушные» я забыл? Нет. В том-то и дело, что характеристика нашего поведения, она должна быть какая-то такая, знаете, точная. А вот эти все доверчивые и простодушные, это не про нас. У нас бы империи не было, если бы мы были уж такие сильно доверчивые и такие уж сильно простодушные. Нет. Но вот есть у нас вот это вот восторженное ожидание какой-нибудь там грядущей революции американской, которая их сметет, там, Йеллоустоун, там, что-то такое, знаете, внутренние противоречия, которые их заставляют там друг с другом биться и на нас внимание не обращать, какие-то очень страшные противоречия между глобалистами, такими либеральными, и глобалистами нелиберальными, которые непреодолимы, эта борьба будет идти, и вот любим мы рассказать о том, какие страшные враги европейцы и Трамп, потому что вот это вот какие-то ставленники не его. Ну, вот это вот все в таком духе. Да. Хочется пойти погулять. Вот что я вам хочу сказать. Если вот прям совсем, совсем прямо искренне, да, тут прям хочется погулять. Все-таки вот не такие плохие деньки, вот, пойти прогуляться, вот, наверняка сейчас вот здесь в Замоскворечье очень хорошо, на улице, наверное, потихонечку начинают работать разнообразные приятные заведения хорошие, вот, зайти куда-нибудь, может быть, сесть, что-то заказать себе из еды приятной, какой-то хороший, ну, вкусный, вот, с книжечкой, может быть, посидеть. Что-то такое, вот, что-то такое. Обсуждать Дональда Трампа не хочется. Так это, конечно, все надоело. Потому что, когда обсуждаешь Дональда Трампа, не Дональда Трампа ты обсуждаешь, а нас обсуждаешь, по сути. Всегда вот, когда обсуждаешь Дональда Трампа, все равно обсуждаешь нас. Почему нас обсуждаешь, когда обсуждаешь Дональда Трампа? Потому что он живет там в своем мире, вот этом вымышленном, у нас там, этот, мы, значит, в очереди за бензином стоим у него всей страной, все дела, все ясно. Вот он нас крушить собрался. Сейчас Украина как в наступление пойдет, как пойдет. Ага, да-да, все ясно. Да что говорить, когда говорить нечего, пишет Андрей. Да так оно же всегда примерно говорить нечего. По сути-то можно всегда в одно-два приложения, предложения все уложить. А дальше уже идет литература. Вот. Для меня крайней точкой разочарования было, когда, пишет Роман Викторович, Зеленского с санными тряпками в Белом доме, казалось, что после этого точно что-то изменится. Шоу устроили, вот прям, ой, я недоволен, вы должны быть довольны, хоть бы спасибо сказал, ой, спасибо, он сказал спасибо, ой, смотрите, костюмчик надел, такая это все ересь, такой отстой, такой. Где санкции против Украины, где прекращение финансирования Украины, ну где это все, где это все? Господи, Трамп сказал, что украинцы могут вернуть утраченные территории, это может, и могут пойти дальше. Это куда, интересно, пишет МТВОРС. Как куда, интересно? В Ростовскую область, в Курскую область, в Брянскую область. Куда они могут пойти? Вы же карту не видели? Или в Польшу, вы думаете, они пойдут? Все те же самые планы, которые у них были, такие же они и есть. Вот что до 22-го года у них планы были, что сейчас, одинаковые. И Дональд Трамп такой же, как Байден, и такой же, как до Байдена был другой Трамп. Ну, тот же самый, но как бы он был другой, нам говорят, вот там многое изменилось. Вот этот с отстрельным ухом, рыжий, вот. Он, понимаете, как, он, может быть, вы не верите мне, он на Америку работает, на Америку, понимаете, он американский президент. Вот. Он не наш президент, он американский президент, он не работает во благо России, никогда не будет этого делать, вот, понимаете, да? Ну, вот такая система, такая суть вообще, так, работы у него. Его для этого и избирали. И это все цирк, мы не ищем логики на выступлении клоунов на арене, пишет Ульрих. Планы злокозненные у них, надеюсь, пишет 506-й. Конечно, злокозненные, конечно. Ну, вот уже кто... как бы серьезно в вопросе разбирается, говорит, ну что, сейчас будут украинцы готовить там очередное какое-то там наступление. И оружие им будут давать разные американцы, ну и все такое. Ну и правильно. Трампу надо было изобразить, что он больше не тратит деньги на Украину. Он изобразил, его избиратели поверили в это, все, он говорит, все, это не мы платим, это НАТО платит. Ну прекрасно, как будто они не в НАТО. Если наш Центробанк будет и дальше так работать, то слова Трампа об экономике будут реальностью, пишет Василий. Василий, как модно и круто Центробанк критиковать. А что вы имеете в виду, когда вы это делаете? Ну, как бы я понимаю, конечно, что есть люди, которые такие, о, Центробанк неправильно. А что вы имеете в виду? Ну, просто на всякий случай, Василий. Что вот, вам не нравится работа Центробанка. А что не так? Ну, просто для себя узнать. Украина может вернуть утраченные территории России и пойти дальше в ГМО-Европу, пишет Давид. А, вы имеете в виду, они могут вернуть нам наши территории и потом идти куда хотят? Ну, это было бы неплохо, но нет, Трамп, кажется, не это имел в виду. Скорее, новость про бензин в Крыму пытались разогнать еще в августе. Весь август был в Крыму, как обычно, заправлялся 95-м, пишет Алекс. Что там щелкает все время? Кто там щелкает? Это, наверное, поддувало Трампа постоянно, что-то щелкает. Вот. А главный спонсор НАТО кто, пишет Георгий. Так я и говорю, Трамп сидит и говорит, пусть НАТО покупает оружие, мы больше покупать украинцам ничего не будем. А кто, вот представьте себе НАТО без США. Ну, представили? Ну, смешно, да, правда? Искусственное сдерживание рубля, большие ставки. Губят бизнес, пишет Василий. Ой, расскажите мне про этот бизнес опять. Вот этот бизнес. У вас бизнес или как, Василий? Вы так за этот бизнес бьетесь? У вас бизнес? Ну, честно только скажите. Или вы просто читаете заявление какого-то бизнеса и по этому поводу очень сильно убиваетесь? Вот. Ну, не было у нас сдерживания, не было у нас ставок, не было всего остального, военных действий не было. И что там, как бизнес? Где российский автопром был в этот момент? Где российская электроника была в этот момент? Или в чем заключался наш бизнес, который сейчас тонет? Че, купить китайское подешевле, продать подороже? Так, или там и какое-нибудь европейское или американское? Сейчас чем отличается тогда? Не, это все чепуха, вот эти все рассказы про какие-то бизнесы. Потом сдерживание рубля. В каком смысле искусственное сдерживание рубля? Вот он бы сейчас бы как вырос, как укрепился бы, но ему не дают укрепиться? Или вы имеете в виду, его надо отпустить в свободное плавание? Типа плевать на инфляцию? Ну так были времена, когда было плевать на инфляцию, так она переросла в гиперинфляцию, и вы в эти времена вспоминаете и говорите, что же натворило тогда правительство там этого Гайдара, там вот, что это за реформы такие были, ужас какой, деньги обесценились, в ничто превратились. Центробанк же заявляет откровенно, говорит, боремся с инфляцией, ну все понятно. Так и что, Василий? Все. У меня бизнес, чувствую себя хорошо. Может, нужно бизнес было выбирать лучше, пишет Роман Викторович. Ой, да бизнес. 90% из любого открытого бизнеса, вообще любого, времена, когда еще не было военных действий, закрывалось. Ну, просто 90 из 100% любого бизнеса всегда закрывалось. Почему? Потому что открывают не пойми что, не пойми как, не умеют работать, не умеют бизнес вести, прогорают и все. Ну, вот 3 секунды примерно. Поэтому бизнес. Что бизнес? Давайте посмотрим наполняемость бюджета, откуда она идет. Бизнес. У нас есть бизнес сейчас в виде самозанятых. Вот, кстати, вчера идея пошла налог на самозанятых повысить. А то у них 3%, а у ИП, по УСН 6%. Говорит, давайте повышать самозанятым. Вот и давайте. Чё, схавали? Давайте, давайте. А что, думали, мы будем по 13 платить, да? Работодатели по 42, да? Предприниматели по УСН по 6, а вы будете 3 платить? Нет, нет. Поехали. Ноготочки, бровки, поехали. Давайте, давайте. А что вы хотели? Хотели кайфануть тут, да? Ну, сейчас кайфанете. У меня 6, я самозанятый, пишет Федоров. Ну ладно, тогда все. Какие 3, дядь, 5 или 6, пишет Дорос. Да как это 6? 3 же было у самозанятых. Они по 6 платят, пишет Кас. Когда успели? А что тогда? А в чем смысл тогда самозанятым быть, не понимаю. Тогда надо ИП быть, а зачем быть самозанятым? Какая в этом логика тогда, если одинаково? 8:30 новости. А 8:35, даже 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте. Что? Говорим, говорим, общаемся. Для самозанятых 6, если работа с юридическими лицами, и 3, если с физическими. Я сейчас посмотрел, Иван, 4. 4 с физическими, 6, если с юридическими. Вроде как, интернеты пишут. Вечером уроки помогал детям делать, ночью олимпиады разбирал. Пропустил что-то? Судя по всему, Трамп в столе резолют нашел старую методичку Обамы, пропорванную в клочья экономику России, пишет Василий. Так и есть, так и есть. Ой... Бюджет процентов на 70 наполняется за счет прибыли крупных компаний и НДФЛ людей. Остальное мелочи вроде акцизов, штрафы, где-то на последних строках субъекты малого и среднего предпринимательства. Это в регионах. В федеральном добавляется нефть, газ и пошлины, пишет J23. Так что не надо нам про частный бизнес, опору экономики. Это скорее для поддержки собственных штанов предпринимателей, а не для бюджета. Ба-бам! Ба-бам! Ну вот, думаю, кофейню открыть. Хороший, выгодный бизнес. Стаканчик кофе 700 рублей. Продал 10 раз, и можно домой. Хватит на сегодня, пишет Серк. Вот-вот, Серк, вот начинается. Бизнес, бизнес, бизнес. Чё бизнес? Вот, у самозанятых простой выбор. Или 4, или в тень, пишет рука-нога. Ой, в тень, боже мой. Начинается. Бандиты какие, а? Ваши эксперты в программе «Открытый эфир» не угадали про Трампа, пишет Василий. Да я устал ему объяснять, что они не угадали про Трампа. Они все мне, о, вы не понимаете, он другой. Сейчас, сегодня тоже, наверное, будут объяснять. Вот буду опять им говорить, ну чё, а? Ну что, ну я же вам говорил, рыжий вас обманывает. Скажут, нет, это тонкая игра, это он так задумал, посмотрите, ему нужно просто сохранить лицо. Но такое ощущение, что если бы Трамп на нас ядерные бомбы сбрасывал, они бы нашли как бы объяснение, некоторые, во всяком случае. Не, ну есть те, кто поддерживает мою позицию, спасибо большое. Самозанятые не платят пенсионные и медицинские взносы, пишет Илья. Ну вот надо, чтобы платили, видимо, и все. Кредиты на развитие. На каких ставках брать? Это нереально сегодня, Василий говорит. А что будете развивать, Василий? Василий, вы человек, который мне пишет про бизнес. Вот я еще раз говорю, какой у вас бизнес? Сразу же вопрос. Вы говорите, бизнес тяжело развивать. Какой бизнес? На что хотите взять кредит, чтобы развить свой бизнес? Кофейню? Закройте ее. Не нужна она. Их 100 тысяч. Раньше пивные были в каждом дворе, теперь кофейни. Серьезно. Просто выходишь во двор, с этой стороны кофейня, с этой стороны кофейня, с этой. Продаете кофе по 500 рублей стаканчик. Еще хорошо. Это еще такие лояльные цены, 500 рублей на самом деле. И вот начинается. Ну, скажите, вот, что у вас за бизнес-то такой? кроме того, что вы мне сообщения пишете постоянно, вот скажите, пожалуйста, что какой бизнес-то у вас, которому нужно срочное развитие, и мы все должны выделить вам средства, как говорится. Ну, средства, правильно, но на ГГ средства. На какие средства обновить станки, металлообработка для увеличения производства, в том числе и ВПК, пишет Василий. Вы ВПК занимаетесь, Василий, или нет? Просто ВПК у нас та отрасль, которую поддерживают сейчас активнейшим образом. Плюс у нас есть льготные отрасли, которые получают, собственно, льготы от государства для того, чтобы их развить, эти отрасли, и поддержать. Другое дело, что есть отрасли, которые никакой поддержки от государства получать и не будут, потому что государству не особо они интересны, эти отрасли. Вы из ВПК? Вы же не из ВПК. Я же уверен, Василий, что у вас нет никакого бизнеса, вы не знаете, как его развивать, потому что у вас его нет. Нефтедобыча, помним, пишет Нигматуллин. Конечно, добыча, переработка и транспортировка. Выпечка и бургеры, знакомый занимается, вроде прет, пишет Ларек Марек. Ну, конечно, если бургер по 1000 продавать один, оно что бы не перло-то? Котлету в булку засунул, вот, пожалуйста, ешьте. Еще перчатки дал, вот эти резиновые. Ой, мне резиновые перчатки дают, как удобно. А? У него может быть хоть кофейня, а у вас ничего, Алексей, пишет АК. Так я и не ною хотя бы. А плюс, пускай скажет все-таки, что у него. А то, может быть, у него кофейня. Ой, а может, и у меня кофейня. Вот и все, и вот мы с вами и разошлись. Какой интересный разговор. А вот у него, может, кофейня, может, он кофе нам делает. А может, я вам тоже кофе делаю. А? Не знаете? Вы же не знаете. Может, у меня тоже кофейня. Может, я вам просто не рассказывал. Ходите там, пьете имбирно-пряничный латте, понимаешь? Думаете, ага, зарубежная купила. Это Гудошников вам там набодяжил, понимаешь? Ну вот, цену в 3-4 конца просто собрал с вас, и все. И ездит, кайфует, очки себе покупает, и там, что там, телефоны, вот это все. Но это что, ему нужно кредит на расширение бизнеса, потому что он создал устойчивый бренд. Любой общепит, главное, сверху большую надпись. А, ну я понял, Урерих, опасно. Вы слишком далеки от народного производства, пишет Алекс 123. Производство? Вы хотите сказать, что у нас вот этот вот малый и средний бизнес, это у нас производство в основном, или что? Не, у меня есть друзья, которые занимаются производством. Ну, собственно говоря, не так много я вижу людей, которые занимаются производством. Все те остальные друзья, которые у меня занимаются какими-то разными бизнесами, а я знаю, какими они бизнесами занимаются, они производством не занимаются. Есть у меня друзья, у которых цех, у них производство, они стараются, у них там есть изобретения, они зарегистрировали патент, пожалуйста, то есть я вижу, вот они, пожалуйста, производят нужные полезные вещи для людей, люди покупают, все, не буду раскрывать секреты, какие вещи, ну, в общем, полезные, хорошие, в хозяйстве, как говорится, пригодится, а остальные-то чего, какой бизнес, бровки пощипать, а? Ну, давайте, что там за бизнес-то у вас, на который развитие срочно нужно? У меня производство бытовой химии, пишет Андрей. Вот это вещь, вот это хорошо, вот это правильно. Вот это да, песком уже как бы неудобно мыть, я согласен. Уже хочется какую-то бытовую химию. Да при чем тут кофейня? Все, что связано с производством, пошив одежды, металлообработка, деревообработка и так далее, пишет Василий. Василий, какой у вас бизнес? Хватит мне из интернета читать. Отрасли экономики. Какой бизнес у вас? У вас затык в какой сфере? Что не получается развить? Что вам мешает? Какой у вас бизнес? Что вы развиваете? И ощутили проблему в какой-то момент. Василий, что именно вы развиваете? Объясните, пожалуйста. Если вы не объясните в следующем сообщении, что вы развиваете, какой у вас бизнес, хватит мне писать о своих вымышленных неуспехах и успехах. Пожалуйста, их у вас нет, ни успехов, ни успехов, потому что вы ничего не делаете все равно. Какая разница, кроме того, что сообщение мне пишете. Ну, перестаньте просто писать мне тогда, и все. Либо скажите мне, в какой сфере проблема, чтобы мы хоть как-то предметно более-менее пытались говорить-то. Ну, Василий пока что не придумал, в какой сфере, пишет добрый хирург. Кредитное расширение. Часть на новую тачку, в лизинг и новый айфон на сдачу. Знаем, пишет Александр. А спросите, пожалуйста, тот, который химпроизводство, у него исходные ингредиенты химии, откуда он покупает? Белоруссия, Китай, пишет Александр Николаевич. Спросил. Ну, считайте, я сообщение ваше прочитал. А, кофейня на оборонном предприятии, вещь, дайте кредит, пишет грязный Гарри. Попробуй пофантазировать на тему жизнь без малого и среднего бизнеса. Попробуй развить тему, пожалуйста, пишет рука нога. Потом. Я хочу, Василий мне сказал, как бы, что у него не развивается. Почему у него бизнес не развивается? Все, мне кажется, что у него бизнес не развивается, потому что у него его нет. И он говорит, слушай, стагнирует. Вот как ничего не было, так ничего и нет. Я говорю, подожди, Подождите, говорю, Василий, а вот когда низкая ставка была, ну, типа там 4% было, была ставка 4%, когда-то была, наверное, да, ну, как бы, что, развивался бизнес, нет? Ну, не 4, пускай там 7, развивался бизнес? Он такой, нет. Я говорю, почему? Да у меня его не было. Я говорю, подождите, а когда 21 стало, ну, вот, ну, не очко обычно губит, так 11, туз, 21, когда ставка стала, была же 21? Что, как-то это, притормозилось развитие бизнеса? Он говорит, на самом деле, нет. Потому что как не было ничего, так и нет. Я говорю, ну смотрите, сейчас 17 ставка. Как? Полегче дышать стало? Он говорит, да так же, как дышал, так и дышу. Почему? Он говорит, да нет, у меня бизнес, потому что. И потом, я тогда уже выхожу с вопросом, а чего тогда пристали ко всем? Что вы тогда все время рассказываете про эти ставки? Или вы такой вот этот экономист, который оценивает макроэкономическую ситуацию? Вот этот вот, а? Экономист. Я экономист. О, поздравляю. Мы в таких высоких, как бы, так сказать, сентенциях, мы в таких вот высоких вещах, мыслях, мы там не присутствуем, понимаете, мы это, ближе к земле, ну, мы, Алексей Гудошников, простой, такой же, как и вы, может быть, чуть-чуть только получше, вот, но такой же, как и вы, вот. Василий точно в России, для начала, пишет Алекс Поляков. Ну, в целом, через Телеграм пишет, поэтому нет доказательств, что Василий в России, кто знает вообще. А это как с криптой, активнее всего переживают люди с зарплатой 30 тысяч рублей, пишет Александр. Рассматриваем открытие сервиса по ремонту сложной электроники для производств. Есть люди, есть знания, есть умения, но нет возможности взять стартовый капитал для рекламы, закупки склада, аренды, производственной площади, пишет монтёр Мечников. Вот, вот это вот другой разговор. Вот это же понятно. Вот что, ничего не будет, потому что есть причины, почему этого не будет. Вот. После блокировки Инстаграма бизнеса, который можно задушить, не осталось, пишет Риборез. Как это не осталось? Ну, как это не осталось? Дайте я подумаю. Да полно. Все. Я надеюсь, это было достаточно убедительно с моей стороны. Полно! Вы вокруг себя посмотрите. Что, слепые? И все, и поехали дальше. Пропустил, кстати, а зачем закончилось специальное обращение Верховного Совбезу? Раз не последовало Орешника, значит, все четко. Но все же небо над Капустиным Яром закрыто 27.09. Кто знает? Кто знает? Пишет Нигматуллин. Да никто не знает, Нигматуллин. Откуда мы-то знаем это? Вот. Меня зовут Василий, я мастер слова и очень сильный. Группа «Кирпичи», пишет Макс. С нынешней ситуацией на рынке авто, цены, космос, сервис, запчасти и вся отрасль гри... Мид, пишет Ларек-Марек. Но пусть просто не, ну, как бы поменьше выпендриваются с ценами. Не ставят в три конца на автомобиль цену. И может у них как-то отрасль и пойдет. Ну, как бы без обид. Мы сейчас будем бороться с вами. О, ребята, о, вот вы на... Нам нужны что, дотации для нашего авторынка? Я правильно понимаю? Нам нужно автопроизводителей наших поддержать? Мы будем реально говорить о том, что ставка Центробанка не дает нам поддержать наших автопроизводителей для того, чтобы они получили развитие? Ребята, просто вообще никогда мне больше не пишите этих сообщений. О том, что что-то мы не додаем нашим автопроизводителям, которых надо очень сильно поддержать. Это вообще та сфера, которую я прям нервничаю. Я нервничаю, и ей-богу. Я наоборот говорю, что все, кто в этой теме жирует, пишет Ларек. А, другое дело. Тогда говорите, тогда пишите, все правильно. Взял 3D-принтер, хотел фигурки печатать для Wildberries. Лень, продал, пишет Игорь. Да, о! Вот эти виды бизнеса. Печатать фигурки для Wildberries. Сделаю фотографию вам такую, рисунок, как будто бы вы кукла, сделанная из пластика, потому что я вот умею пользоваться нейросетями. Вот такой вот бизнес я видел. Свой человек в таком-то городе. Вот такой еще бизнес есть. Интересно, сильно ли он пользуется спросом. Есть предложение по совместному бизнесу. Если заинтересованы, нужен пароль от ваших госуслуг, пишет Антон. Да, я понимаю. Достаточно быстро сможем заработать. Не все, конечно, да? Враги в курсе, что наши действия можно предугадать в мониторе закрытия неба над Капустиным Яром. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, пишет Роман Викторович. Да перестаньте, они перехватить это не смогут, если запуск будет. Но у нас это небо над Капустиным Яром первый раз закрывается, он постоянно закрывается. Закрывают. Перестаньте. Самое главное, что когда мы первый раз применяли Орешник, никто ни про какое закрытое небо нигде не говорил. А теперь вот все следят. О, что там Капустин Яр закрыли. Ну, закрыли. Что-то, может, испытывают, работа какая-то идет. Отстаньте вообще от Капустина Яра и все. Вот. Вовсю пошли оживлять старые фото за деньги, пишет Сергей Лось. Да, все мы это знаем, да. Булатные ножи, пишет Вячеслав. О, а как же без них? Потрясающие ножи, таких еще не было. Уникальный кузнец специально для вас создает эти ножи. Ну, кстати, нож нормальная тема, если честно так. Еще мощный бизнес, кузнец в 12-м поколении с суперножами из китайского маркетплейса, пишет и он. Легендарные финки НКВД, пишет 506-й. Да, нужны сейчас деньги на развитие, но ставка Центробанка запретительная, абсолютно запретительная. Ну, давайте по делу, что там Рыжий наварил, пишет Алексей. Да чего, ничего он не наварил, все, что от него ожидалось, то он и делает. Все, кто от него ожидал другого, я не понимаю, почему вы это делали, зачем вы это делали. Делаю футболки с принтами, это полезная вещь, полезная. Спасибо, Олег. Честно говоря, думаю, где бы взять футболку с принтом? Вот, наконец-то хоть нашелся человек. Спасибо, выручаете, правда. Оживление фото, какая мерзость, пишет Роман Викторович. Ну, а чем не бизнес-то, пишет Олег? Да нет, это прекрасный бизнес, правда. Вот эти вот, я просто хожу, вот эти футболки все время, без картинок, без рисунков, без всяких. Это же вообще как-то, ну, не знаю, это надоело. Как-то хочется разнообразить. Вообще какая-то новая технология, да, представляете? Не просто футболка, а и рисунок на ней. Это же очень интересно, это же очень интересно. Это же классно. Можно какие-то, типа, классные надписи веселые там. Царь, жена царя. Что там еще? Самый лучший в мире папа. Ну, хотя такую майку я бы и не против, наверное, вот выкинуть. Понимаете, вот на самом деле есть, конечно, здесь вот простор. Что-то вот нашей экономике, нашему государству сейчас вот нужно. Вот такое, да. Действительно, в условиях вот так же военного времени, в условиях вот столкновения с НАТО. Все-таки их там миллиард, да, в этом НАТО. А нас 150 миллионов. Нам нужны какие-то конкретные вещи абсолютно. Нам нужны определенные сегменты бизнеса, которые мы будем развивать. Вот я считаю, что принты на майках очень хорошо, я думаю, нам помогут. Булатные ножи нам помогут, безусловно, в этом вопросе. Бровки аккуратные, чтобы были, конечно, у всех. Это тоже очень хорошо и приятно, да. Да, правильно? Ну, бровки же аккуратные должны быть. Ноготочки, да, конечно, нужны, чтобы вот прям ноготочка. Я все время себе представляю, что это какой-то инструмент такой. Ноготочку принес, поставил, подключил, прогрел, вот, поточил ногти в 12-м поколении. Идеи для бизнеса, ноготочки и реснички на 3D-принтере, вот где золотое дно. Да, фигурки вот эти 3D нам нужны срочно, это вещь тоже хорошая, вот это вот, к дню рождения, вот это вот, кому-то сделать по фотографии фигурку 3D, прям реалистично, чтобы было. Купить потом партию кроссовок от поддельного бренда на садоводе и продать на Wildberries с галочкой оригинал, пишет Максоник. Да, вот это тоже наверняка нас выручает, двигает нашу экономику вперед, что говорить. Высокие технологии, понимаешь? Зона бикини, пишет Игорь. Дочь у меня помешана на этой фигне. Хорошо сама зарабатывает, пишет Сергей Лось. На какой фигне? Не могу найти футболку с надписью «Раб Божий». На рынке есть только «Мой Бог не создал меня рабом». Языческая, пишет Фуко. Ой, да вот эти тоже, да. Вот эта вот вещь тоже хорошая. Вот эти вот какие-то руны везде сделать, какие-то там значки, какие-нибудь вот эти вот фенечки носить на руках. Вообще я считаю, что мужчине вот ближе к 50 надо какие-то фенечки на руку надевать, потому что если он их не надевает, то в нем как бы нет как будто бы загадки, понимаете? Но это как-то несерьезно. Он какой-то слишком какой-то протокольный человек, да? Нужны какие-то фенечки ближе к 50, да? Обязательно. После 50, да, уже нужно какой-то шарф надеть, вот такой вот красивый шарф какой-то, такой, чтобы он яркий был, да. Как-то сочетать узкие джинсы и пиджак с майкой, да, как будто чтобы все видели, что он молодежный, да, что молодежный. Что это молодой человек идет. Это вот молодой человек идет. Да, понятно, что как бы все только у кого зрение уже плохое, тоже испорченное, но они вот издалека будут думать, что это молодой человек. Как-то вот ходить. Вот этот, надеть костюм и белые кеды с ним, ну, что это такое. Но это там 50+, уже такие вещи надо делать. А вот до 50 надо успеть фенечки разнообразные надеть на руку. Вот эту красную ниточку надеть вот так вот, ходить с ней, вот объяснять, что это там что-то значит. Вот какие-то такие вещи делать. Спорткар тоже надо прикупить, успеть, конечно же, на нем ездить обязательно. Желательно кабриолет и желательно в самое солнце, в самую жару, в центре Москвы на этом кабриолете стоять в пробке с открытым верхом. Это идеально. Идеально, я считаю. То вот это то, что нужно. Что там еще? Что-то из мужского важного-то я забыл совсем. Да, какие-то... цветастые носки. Я забыл, цветастые носки. Вы производите цветастые носки? Но, с другой стороны, а вот раньше не было, да, и что, и как жили? Непонятно, как жили. Все серое, никто не улыбался. Сейчас, слава богу, все улыбаются, конечно. Коровье кольцо обязательно, пишет Андрей. Парень уйдет... А, да, вообще перстни, перстни. Вот 60 плюс, уже перстни нужны. Такой с красным камнем, с зеленым камнем. Для того, чтобы, когда ты разговариваешь, какие-то округлые такие движения руками делать. И понимаете, эта ситуация такая. Вот кольца, вообще, вообще кольца, это необходимая вещь. Я надеюсь, что у нас в России производители колец получают дотации от государства. Это необходимая вещь, потому что вот, по-другому руки сразу работают у человека. Вот кольца. Нам необходимо кольца, много колец, вот, да, а в чем он не прав, мы дальше сколько воевать планируем, 20 лет, как Мединский сказал, экономика точно, не, точно выдержит, потому что она явно не растет, пишет АК, АК, мне все эти люди, которые рассказывают все время про экономику, которая не растет, не могут ответить на один вопрос, почему, когда мы не воевали в 90-е, у нас экономика была в жопе, кто-то может мне ответить на этот вопрос? Ну, мы не воевали в 90-е. Где была наша экономика? Мне такие, погоди, погоди, а производство? Ну вот, 90-е, мы не воюем ни с кем. Мы с американцами друзья. Абсолютно друзья. Все, кореша. Где производство? Почему в 90-е, когда мы не воевали с американцами, когда мы сдали все свои национальные интересы, почему тогда вся промышленность превратилась в торговые центры в лучшем случае? В худшем случае она вообще исчезла просто и все. Почему так получилось? Мне кто-то может объяснить или нет? Вот вообще, вот такой... Надо действовать по-другому, надо развиваться, надо с американцами дружить. Вот мы дружим с американцами, 90-е годы, промышленность рухнула, бизнес весь бандитский абсолютно, ничего своего не производим, ничего нет, все, все, все превратили в дрянь абсолютную, абсолютно, просто ужасно, ужасно. Зарплат нет, если есть, то их все равно нет, жируют какая-то тонкая прослойка, остальные люди побираются, все. Люди с высшим образованием вынуждены вот с этими барсетами, как это называется, баулами вот этими клетчатыми гонять какую-то дрянь продавать там на рынках, потому что сейчас заработаем денег. Люди с высшим образованием, работавшие много лет в профессии, специалисты хорошие, вынуждены заниматься вот этой вот торговлей. Чего вы мне рассказываете? Я не понимаю, про какое-то развитие какой-то экономики. Я никак типа, вот, как бы, в толк-то не возьму. Какой раз, какой экономики, где и почему оно вдруг сразу станет развиваться все, если вдруг завтра мы сдадим все наши интересы американцам? Это вообще о чем? Почему, когда американцы рисуют украинскую карту и выделяют там Донбасс отдельно и говорят, 13 триллионов долларов зарыто в этой земле, и дальше они показывают, что в Донбассе больше всего денег зарыто, больше всего, там металлы какие-то, еще что-то, ну вот прям... Там прям, ну, как бы, золото в широком смысле этого слова. Просто деньги в земле закопаны. Почему, когда американцы рисуют эту карту, они говорят, смотрите, сколько бабок, ничего не жалко, потратим сколько надо, мы потом оттуда вынем просто в 10 раз больше. Как мы говорим, все, это траты, это никому не нужно, война нас истощает, тр-тр-тр-тр-тр. Что, я не понимаю, как американцы зарабатывают, а мы тратим, не понимаю. Вы можете мне объяснить или нет? Мне кто-то может объяснить или нет? И самое главное, как мы, объясните, пожалуйста, как мы развивались тогда, когда мы были с ними корешами. Вот объясните, пожалуйста, наше развитие. Давайте. А где наш автопром? Вот такой вопрос. Хорошо, а где раньше был наш автопром? Что мы здесь семерки клепали-то, объясните мне, пожалуйста. Где раньше был наш автопром? Москвич — это не москвич. Так и Жигули — это не Жигули, а Фиат. Дальше что? Мы его 30 лет шарашили или сколько лет одну и ту же машину. Просто фары меняли на ней, и что дальше-то? Ну, да, погоди, погоди. Я помню, ну, люди плакали от счастья, когда они покупали автомобиль, в котором есть кондиционер. Плакали от счастья. Усилитель руля! У меня усилитель руля! У меня усилитель руля! Ой, да это вообще, это, смотри, это немец, десятилеточка, десятилеточка. Вот я просто помню, как. Дядя Игорь, привет передаю. Восхищался. Десятилетняя Ауди стоит, сотку он ее себе взял, и мы все восхищались ей. 10 лет, он говорит, смотри, она как новая, из Германии. 10 лет автомобиль, все уже, ведро старое, 10 лет. Ну кто сейчас вот 10-летнюю машину, вокруг нее вообще будет ходить, какие-то круги нарезать? Никому не нужна, вообще никому не нужна 10-летка. Никогда, все, 10 лет. Ой, а. Ах, смотри, аудюшечка. А, как сделано, ты посмотри, какие зазорчики, да посмотри, какой, как есть, пойдем прокатимся. Ну, действительно, садишься, думаешь, ничего себе, это у них так 10 лет назад было? Это у них так 10 лет назад было? А почему такое ощущение, что мы живем в прошлом тогда вот это? Короче, вы поняли, да, о чем я говорю? Вот, не-не-не, где наши современные производства? Вот вам беспилотники, ракеты, что там, ядерная вот эта вся история, атомные ледоколы, вот вам. Где они были в 90-е, атомные ледоколы наши? Мне кто-то объяснит? Нет. Атомные ледоколы мы делали? Нет. Гиперзвук мы делали? Нет. Да что ты со своим гиперзвуком пристал, кому он нужен? Я что, этот гиперзвук, позвоню по нему? Ну, не позвонишь. Не позвонишь, согласен. Но... Я просто не понимаю, когда мне говорят, что вот экономика наша сейчас вот в таком там состоянии, она там замедлилась туда-сюда. Ну, понимаю, да, замедлилась там, допустим. Но когда она типа не замедлялась, а почему мы ничего не делали? Ну, в том смысле, что а где были результаты наших трудов в тот момент? Или чем мы занимались? В чем заключалась суть тогда нашей экономики тогда? Ну, вот скажите, пожалуйста. Она, может быть, заключалась в том, что мы нефть и газ продаем просто Западу, а он просто перестал сейчас покупать? Ну, как бы покупает по-хитрому, ну, как бы перестал, не в тех объемах. Может, в этом дело просто? И, может быть, дело в том, что нам сейчас нужно экономику отстраивать иного типа, когда мы слезли с нефтяной иглы, может быть, в этом дело? Так это значит, получается, мы чем-то замещаем нефть. А чем мы замещаем нефть в нашей экономике, в нашем бюджете? Чем мы замещаем? Что, сфера услуг, может быть, не знаю. Каких услуг? Ну, надо смотреть. И, может, я ошибаюсь. Лучше пусть ракеты и беспилотники, чем лизать сапог чей-либо, пишет Фуко. Согласен с вами, Фуко, согласен с вами. Но я скажу, где бы были ледоколы, они бы были на распиле, пишет Нигматуллин. Так и я говорю. Поэтому мне когда говорят, вот, смотрите, пока идут военные действия, экономика развиваться не будет. Так а их не было когда? Чего она не развивалась? Мне кто-то объяснит? Где был экономический бунт? Почему я не ходил с российским смартфоном в руках, не говорил, ух ты, какой смартфон у нас мы сделали, ох, у нас чипы, чипы у нас просто вообще, и Дейлы везде. Объясните, не было же этого, этого же не было, не было. Как будто бы у нас было это, и в какой-то момент, когда начались военные действия, у нас, о, все, теперь у нас не будет нашей игровой приставки. Так ее не было. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов семь минут, среда, сентябрь, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Якобы 5 баллов пробки в Москве, якобы 21 градус. Не понимаю вообще, что за данные у меня такие, вообще ни о чем. Пишите о том, какая температура на улице вообще. Минфин внес правительству поправки в налоговый кодекс. Увеличение НДС с 20 до 22%. Ага, он что удумали, НДС увеличивать. Ну, понятно. Да, есть у меня ощущение, что наш социально ответственный бизнес решит эти проблемы за счет потребителей. Для социально значимых товаров, продукты питания, лекарства, товары для детей и прочее, ставка НДС сохранится на текущем льготном уровне в 10%. Это когда мы говорим, а какой бизнес нам делать, а какой бизнес нам развивать, а когда же мой бизнес будут развивать? Ну вот, смотрите, продукты питания, лекарства, товары для детей и другое, социально значимые товары, есть список. Там льготная ставка. А кофе? Ну вот, кофе, это кофе. Хотя это же продукты питания, насколько я понимаю. Снижение порога доходов, при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС. 60 до 10 миллионов рублей. Ну, здрасте. Вот это да. Привет всем ИП, которые зарабатывали 10 миллионов рублей. Теперь, значит, если... Ну, это Минфин предлагает. Если 10 зарабатываете, дальше уже НДС погнали. Введение налога на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок для букмекерских контор, а также введение для них налога на прибыль организации в размере 25%. Ну, это как бы не жалко. На оптимизацию льготных тарифов, страховых взносов для МСП. Понять не имею, что это. В случае принятия поправки вступит в силу с 1 января 2026 года. Так, что неприятно и что надо убрать? Увеличение НДС – отстойная идея. Дальше. Снижение порога для доходов при превышении возникает обязанность при уплате НДС с 60 до 10 миллионов рублей. Отстойная идея. Вот так вот. Мое мнение. Сегодня заправиться удалось только на 7-й колонке, либо сотый бензин, либо никакого. Там, где бензин есть, очереди 5-7 машин. Москва, пишет Багуира. Да уж, конечно. Багуира. Багира, наверное, да? Да букмекерам 50% надо, пишет Елена. Согласен с вами абсолютно. Совершенно непонятно вообще, что это за конторы и зачем они нужны. Кто-нибудь может объяснить? И почему такое 5%, налог на прибыль 25%, 75% и все. Вот букмекеры, вот в чем их смысл, мне кто-нибудь может объяснить? Ладно, с другой стороны, наверное, если они будут в тени, то тогда вообще ничего не получим. Здесь надо как-то балансировать. Да. НДС увеличивают для поддержания автопрома, пишет Джекпот. Ну, наверное. Чтобы корова дала больше молока, ее надо больше доить и меньше кормить, пишет Алекс Поляков. Так, они малый бизнес совсем убить решили? Если я с 10 миллионами буду НДС платить, зачем мне такой бизнес, пишет Костя из Митина. Об чем и речь, Костя из Митина. Тогда уж лучше и не заниматься им, правильно? На соцтовары ставка останется прежней, но цены увеличатся, пишет Максим. Почему? А, просто потому что, я понимаю. Почему бы не быть у ключевой ставки прогрессивной шкалы, как у налогов, пишет Нюанс. Какая прогрессивная шкала может быть у ключевой ставки? Я просто не совсем понимаю. Как это сделать? Просто что вы имеете в виду? Ключевая ставка, ну, она плавающая вообще-то. Ну, типа, какое прогрессивное, что имеется? Как это сделать? Просто я сейчас вот вы мне взяли, так зашли, и компьютер сломали сходу. Мой, а что, как вы себе это представляете? Может быть, есть действительно какой-то вариант и сделать ключевую ставку прогрессивной, но, насколько я понимаю, это просто физически невозможно, потому что смысл ключевой ставки заключается в том, что она, чтобы она была, и от нее отстраивались все остальные ставки, и там уж они, насколько прогрессивные или непрогрессивные, это другое дело. А? Василий, кстати, ответил что-нибудь? Не. Новости от Минфина. На блогеров-миллионников ведут налог 34%, пишет Максим. Серьезно? Это было бы прекрасно, это замечательно. Но, наверное, нет. Вот вы смеетесь, а у меня на производстве полиграфия. Высокая ставка действительно мешает развитию. Уже износились и ждут замены старой системы цифровой печати, которые стали неприлично дороги в обслуживании из-за степени износа. Каждый станок стоит 100 плюс миллионов рублей. При ставке 12% инвестиция отбивается за полтора года. При ставке 22% уже за 10 лет. Что-то многовато. Проще деньги в банк положить под процент. Думаю, такая же ситуация на любом производстве. Инфраструктура имеет свою инерцию. Станки, купленные 5-7 лет назад, еще столько же проработают, но потом окончательно выработают свой ресурс. А дальше либо менять, а для этого нужна нормальная ставка, либо закрывать производство. Если инвестиция в банковский вклад или ценные бумаги приносит больше прибыли, пишет Василий. Ну, она, во-первых-то, уже не 21% ключевая ставка, и уж тем более не 22%, а 17%. Банковские вклады всегда ниже, чем ключевая ставка. Если вдруг где-то вы видите, что банковский вклад рассказывает вам о том, что он выше ключевой ставки, значит, есть там хитрые методы, хитрые условия, которые желательно прочитать. Поэтому, ну, как бы 21-22 это уже не то, о чем мы говорим. Добрый день, Роснефть на Каширке. Реально бензы нет? Я не паникер, но прям реально неприятно как-то, пишет Иви Розенталь. А вы говорите, электрокары это отстой, и нет за ними будущего. А водители гибридов, парни, как настроение? А? Как настроение? Как вам на электричках, как на гибридах, пацаны? А мы им говорили, а они нас не слушали, Люди понимают ключевую ставку как поминают ключевую как черта к ночи, не понимают, что это, но все равно это плохо, пишет Елена. Мы всегда гордились тем, что в России делает малый бизнес легко и понятно. Теперь эту тему сворачивают. Ну, удачи. Сейчас посыпятся мелкие, потом маркетплейсы, потом производство, с которыми работали 10 лет. Кому от этого лучше станет, пишет Костя из Митина. Да, Костя из Митина. Вопрос же не кому от этого лучше станет, вопрос, кому от этого хуже станет, и станет ли, изменится ли что-то или нет. А потом маркетплейсы, почему должны посыпаться в связи с этим? Маркетплейсы себя комфортно чувствуют, все время отчитываются о своих каких-то сверхприбылях, все у них замечательно, развиваются, огромная история. Собственно, эти маркетплейсы, это и есть в некотором смысле вроде бы те вещи, которые помогают малому бизнесу развиваться, но и одновременно убивают этот малый бизнес, мягко говоря, той конкуренции, которая на этой площадке создается, плюс-минус. И они как бы имеют же доход с каждой сделки, насколько я понимаю. Ты же не просто так пользуешься инфраструктурой для того, чтобы найти конечного потребителя. Сейчас водителям электричек налог за 400 сил включат и утилизбор, и посмотрим, пишет Спамбокс. А надо было раньше покупать, потому что... Надо было раньше. Ну, и потом, что вы говорите, посмотрим? Вот вы, например, без бензина на своем автомобиле, сколько бы ни было сил, а на электричке, ну, пускай налог, ну и ладно, зато едем. Электричеством зарядились, да поехали. Вот и все. И все, и до свидания. И неинтересно нам, что там на заправках происходит. Сейчас налог сделают на электричке за мощность, и все, пишет Вячеслав Моряк. Что и все, я не понимаю. На бензиновые машины уже налог за мощности есть огромный. И все. Что и все-то? Вот когда вы пишете, и все, и что? Вот у нас есть автомобили, на которые есть налог за мощность, на которых нет налога за мощность. Люди все, ну, как бы, ездят на автомобилях, на которых есть налог за мощность, и говорят, вот сейчас вам ведут на электричках, и все, что и все. И просто будем платить так же, как и вы на электричках, кто ездит, правильно? Логично? Кто на электричке просто начнет платить так же, как и вы, этот налог, да? Правильно? Все? То есть мы станем такие же, как и вы, но мы будем ездить на электричестве. А вы стоите на своих заправках. Нет? Бензин будет всегда, если его слить можно, родить, украсть. А розетку нет, пишет Спамбокс. Почему? Эбонитовая палочка. Не слышали? А обо что ее там тереть надо? Шерсть? Слышали, что компания Wildberries выкупила аэропорт, пишет Эдуард. Что-то такое проходило, да. Это по поводу того, как загибаются маркетплейсы. Наоборот, видите, крупный бизнес чувствует себя плюс-минус неплохо. Не, понятно, что есть сферы, в которых сложно. Например, нефтянки сложно. Было раньше удобно, сейчас не очень удобно. Нужна строительство новой инфраструктуры, плюс постоянно потолок на эту нефть нам там понижают и все остальное. Сядем на каршеринг, чтобы не платить по сотке в год, пишет Вячеслав Моряк. Да, понимаете, в чем дело? Мне вообще сама идея каршеринга нравится, наверное, да, вот со временем я вот так вот ее оценил, она мне нравится. И автомобиль меня устраивает, и даже цены иногда устраивают. Меня, знаете, что не устраивает в каршеринге, я вам честно скажу. Свинарник, который в них есть, вот в этих автомобилях, которые дешевые. Я просто хочу обратиться ко всем пацанам сейчас и девчонкам. А вы что такие грязные? Вот кто оставляет этот свинарник там постоянный? Вот эта вонь какая-то невыносимая. Вы прямо что, вылезаете из канавы какой-то и там сидите потом? Это же ад вообще. Прокуренное, все засаленное какое-то. Руки можно мыть вообще когда-то или нет? Вот этот руль, его просто трогать неприятно, он просто липкий. Клянусь, в перчатках надо ездить. Я так и делал. Ну, я так и делал. Просто перчаточки надел, когда сел в этот отстой. Ну, кожаные обычные перчатки, все, перчаточки надел, потому что руками прикасаться к этому нельзя. Нельзя, абсолютно. Это, ну, мне кажется, это, ну, серьезно, это настолько грязные автомобили внутри, что это просто страшно. Ну, то есть, ты заходишь в общественные туалеты, где бы то ни было, и то такого ощущения не возникает, ада абсолютнейшего. Здесь это просто мрак вообще, нельзя прикасаться. А? Солевики просто на карше катаются иногда, пишет Дима. Как раз еду на электричке, слушай, Алексей, еще и бесплатно, льготник. Геморроя в виде машины никогда не было, и даже желания тоже. Супруга как-то захотела, давай купим, давай, иди учись. На этом все и закончилось, пишет Сергей Лось. А Сергей Лось, вы имеете в виду, вы едете на электричке, которая поезд, да? Я немножко про другие электрички говорил, я которые, ну, тем не менее. А ты что, на электричке? Что за тачка, пишет Ларёк-Марёк? Ну, поезд тут, электричка. Сел да поехал, классно. Это молодежь, как свиньи. Салфетки антибактериальные всегда с собой, если беру каршеринг, пишет Евгений Лебедев. Ну, точно молодежь прям. И нуал у вас есть 5000, видите, шакалю. От нас не скрыться, пишет Светлана. Чего, от кого от вас скрыться? Какой нал у меня есть? Нет никакого нала, Светлана. Малый бизнес продает свои товары через маркетплейсы. Не будет малого бизнеса, не станет и Озон, и прочего, пишет Рука-Нога. Очень сомнительно, потому что они наладили поставки из-за рубежа. И теперь этот прекрасный малый бизнес, который покупал в Китае и перепродавал на маркетплейсах, оказался в ситуации, когда можно прямо сразу из Китая без этой прокладки в виде этого малого бизнеса купить. А вы обращали внимание? Ну, такая вот хитрая схема была раньше. Покупаешь в Китае на каком-нибудь там Alibaba и продаешь на наших маркетплейсах. А потом наши маркетплейсы с китайцами напрямую договорились. И можно просто в Китае покупать. И все. И бизнес закончился. Что-то... А что такое? А потому что мы же понимаем, в чем была суть вашего существования, вашего бизнеса. И все, а сейчас суть это, по сути, как бы, суть по сути. Вот, потеряла суть. Если бабки позволяют, можно свою и не покупать, пишет Five. Малый бизнес покупал на садоводе и продавал на маркет. А садовод где покупал, НН? Ну-ка. Садовод-то где покупал? Где покупал садовод? Ответьте-ка мне на вопрос. Абибас, Диабас, Дидос. Где они это брали? Поставки из Китая, пишет НН. Спасибо большое. А потом маркетплейсы просто сделали прямые поставки из Китая. Не нужен ни садовод, ни те, кто там покупал, ни те, кто продавал. Все, они не нужны, никто не нужен. Есть потребитель, есть маркетплейс, есть производитель. Все остальные, ваш бизнес был уникальным, но ненужным. Вот, вы просто наживались за счет посредничества. Спасибо большое, вас плакать не будем. Идите, занимайтесь другими делами. Вот. Спекулянты, пишет Максим. Садовод покупал на маркетплейсах. Так я и говорю, а садовод-то покупал на маркетплейсах? Они покупали на маркетплейсах, потом... круговорот? Классно. На товары из Китая сроки поставки больше, пишет Елена Сергеевна. Конечно, они больше. Но оно и стоит дешевле, поэтому. Почему сроки доставки из Китая больше? Потому что нет человека, который уже это купил в Китае и здесь продает втридорога. Ты заказываешь там у производителя, и тебе привозят сюда. Все. Да, это занимает время. Транспортировка занимает время. Все понятно. Но вот этот перекуп, он просто исключен. Если бы можно было китайский автомобиль покупать через маркетплейсы, было бы нормально. Весь вот этот, всю эту перекупскую схему серую, всю просто разрушить за секунду. Ну, представьте, можно было бы китайский автомобиль покупать на маркетплейсе. Сразу, напрямую, от производителя из Китая. Заказал тебе, привезли, поставили вот так вот бантиком перевязанный. Никаких тебе вот этих людей. Это у нас уникальный накопленный опыт продажи двух автомобилей. Наша фирма предоставляет все гарантии. Никаких гарантий. Представьте себе ситуацию. Просто что-то китайцы, видите, тормозят в этом смысле, или мы тормозим, не знаю. Представьте себе, что мало того, что можно было бы через маркетплейс купить напрямую из Китая автомобиль, а еще на него была бы гарантия от производителя. Прощай, с чужих вокзалов поезда уходят в дальние края. Прощай, 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 прощай. Это ж сколько бы видеоблогеров автомобильных у нас бы прогорело сразу. Ребята... Ребята, страшное дело. Это ж какой сегмент среднего и малого бизнеса мы бы обрушили за 3 секунды просто. Потому что вся суть этого среднего и малого бизнеса заключается в том, чтобы купить в Китае и продать здесь дороже. Нажиться. На своих посреднических в кавычках, услугах еще раз. На Озоне продают новые машины, пишет Роман. Да понятно, что на Озоне-то продают новые машины. Дело-то в том, что они их продают не напрямую же из Китая, они продают их уже здесь, которые. А вот представьте себе, есть завод-изготовитель, и вы у этого завода-изготовителя напрямую из Китая заказываете автомобиль, и вам его привозят и ставят вот так вот во дворе, вот так вот к вам подвозят и вот так вот сгружают ваш автомобиль, пожалуйста, наслаждайтесь. Представили? Такое возможно. Пока невозможно, но вообще такое возможно. Это просто нужно устаканить в юридическом смысле, договориться, и такое станет возможным. И вот тогда мы посмотрим, что нам расскажут наши перекупы. Которые, да мы там вообще денег-то, мы там не наживаемся нисколько. Я им, кстати, верю в этом смысле. Сейчас в большей степени наживаются те, кто ввел утильсбор. Хотелось бы узнать, сколько же по утильсбору автомобилей утилизировано в России. Есть хотя бы... Ну, мне кажется, пальцев на руках хватит, в принципе. Даже Ельцину хватило бы. Покупать машины через Али можно, пишет рука-нога. Ну, вот видите? Да-да, доставили, не гарантии у кого, чего, где-то. Но я вам говорю, если бы наладить это в правильном ключе и гарантии предоставляли бы и так далее, то это было бы уникально и классно. Вы со мной не согласны, что ли? Вам кажется, что я не прав? Вам все хочется заплатить какой-то прокладке, фирме прокладки, которая вам рассказывает про какие-то гарантии, которые она вам обеспечит, а завтра просто разорится и исчезнет с рынка, и вы никогда не узнаете, где они были. Мы гарантируем пожизненную гарантию. Фирма, которая существует 6 месяцев. Это, конечно, супер. Это, конечно, класс. Верю, как говорится, на слово. Вот. Тема. Покупать машины в разобранном виде крупными узлами с инструкцией для сборки и шестигранником. И пошлины с утильсборами не платить, пишет Василий. А, Василий, самый умный здесь, видимо, да? Надеюсь, себя лучше почувствуете, пишет Светлана. Что себя лучше почувствуете? Светлана, о чем вы вообще? Кто вы? И еще в рассрочку, пишет Владимир Бонд. В рассрочку было бы прекрасно абсолютно. Алексей, это все понятно. Но делать-то что? Неужели Трамп прав, говоря, что у нас экономика трещит по швам? Делать-то что? Пишет Иви Розенталь. Да ничего не делать, делать то, что делали, а что мы можем делать? Какие у нас варианты? Вариант первый – сдаваться, вариант второй – сражаться. Иви, какой ваш выбор? А? О, да, утиль – это еще то общеналово. Что такое общеналово, не знаю, Ларек, но спасибо. С днем рождения, Джекпот, спасибо. Так, я думаю, проблема в ПТС. Кто его будет делать, пишет Сергей. Да это все решаемо. Я же вам говорю, что существуют виды бизнеса, которые заключаются в том, чтобы купить там и продать здесь подороже. Все, весь смысл существования этого бизнеса. Если находятся люди, которые могут наладить покупку там и продажу здесь без этих посредников, эти посредники, естественно, все загибаются. Это очевиднейшая вещь, она абсолютно понятная и доступная. Все, все. Это касается, там, не знаю, кроссовки купить какие-нибудь, телефоны, да все что угодно, да без разницы абсолютно, без разницы. И, естественно, речь, если пойдет автомобиль, просто автомобиль сложное техническое средство, юридически сложно оформляется, вам же не нужно там оформлять какие-то документы на очки, да, ну, купил очки, и вот ходишь в них, и классно. А автомобиль это то, что нужно регистрировать, уплатить такое, сякое, пятое, десятое, такой налог, такой сбор, еще. Сложная история. Сложная история. А если бы, условно, эти вещи были устаканены, если бы кто-то вообще заботился этим, то все, вообще вопросов нет. Вот это вот все, весь вот этот сегмент бизнеса, в кавычках так называемого, он просто был бы не нужен. И все, и прекрасно. Пришлось бы людям чем-то отдельным заниматься. А что делать? Для начала научитесь включать поворотники, дебилы, пишет Максим. Вот началось. Целые империи строились на перепродаже. Где они сейчас, пишет Алекс Поляков. Так это опять посредники, те, кто озаботится, пишет Светлана. Нет, почему это посредники? Это не посредники. Это не посредники. Себестоимость изделия в Китае 100 рублей, себестоимость изделия в России 400. Китайцы вышли на маркетплейсы с возможностью диппинговать. Вопрос, что делать нашим производителям, пишет Риборез. Производителям чего? У нас что, производят что? Смартфоны у нас производят или как? Вот объясните мне, пожалуйста. Что делать нашим производителям? Делать качественные вещи хорошие, и все. Я вот, например, если есть что-то российское, стараюсь покупать. Вот. Потом, если касается автомобилей, приземлять производство в России и, собственно говоря, пытаться через льготы от государства снижать цену для конечного потребителя. Некоторые так и делают. Ставят цену там 6 миллионов, а и льгота от государства 900 тысяч. Ну, уже не 6, уже 500 получается. Есть такие моментики, обратите внимание, на автомобили, произведенные в России, которые вот китайские приземленные в России автомобили, на них можно получать определенные льготы при покупке. Не на все, видимо, но на какие-то можно. Вопрос локализации производства, да, процент локализации. И будет у маркетплейса монополия, как у Яндекс.Такси, и скидочку у дилера уже не попросишь, пишет Натали. Ой, Натали, скидочку у дилера попросить. Ну, идите попросите скидочку у дилера, давайте, сейчас он вам даст скидочку. Ой, как он вам сейчас даст скидочки, и на рынке. банки вам скидочки давали, и вы, наверное, рады были, да, вот это для вас специальная цена. Перестаньте, перекуп себе в минус работать никогда не будет. Это очевидная вещь, просто потому что, ну, как он тогда зарабатывает? Соответственно, любая прокладка, а если их еще и несколько, если существуют, это всегда увеличение цены, всегда. И какие они там скидочки делают, это никого не интересует, на самом деле. Это все равно больше по цене будет, чем если бы их не было, этих персонажей. Они же все-таки зарабатывают. Ой, милый грабитель спиногрыз, а можно мне не два конца, а только полтора цену лупить? Пишет Алекс Поляков. Да, стопы, которые моргают, как на дискотеке. Зачем вы это делаете, дебилы? Пишет Владимир. О, это гонщики Формулы-1. Они ставят себе вот эти стопы, которые не стопы, которые на Формуле-1 используются на болидах в плохую погоду, вот моргают сзади, но они их сделают как стопы. Вот, потому что таким образом они показывают, что их автомобили невероятно быстрые, а их опыт вождения превышает опыт вождения всех нас вместе взятых. Перед нами, так сказать, Льюисы и Хэмилтоны. Вот так мы должны воспринимать это. А вы говорите, дебилы. Вот, это пилоты. Как только маркетплейс попрет против рынка и посредников, начнут вводиться законодательные инструменты, чтобы приземлить этих взорвавшихся наглецов, пишет Павел. Так они приземленные маркетплейсы у нас, это же наш маркетплейс, пожалуйста. Скидка на установку ковриков всего 29 тысяч рублей вместо 30 тысяч рублей, пишет Давид. Ну, в общем, сейчас с ковриками вроде не наглеют, насколько я знаю. Или наглеют еще. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте, дорогие друзья, мы продолжаем. Сейчас новые скидки выдают, персональные, называется «Кредит». Очень выгодный, и смайлик добавляет ВН-44. Демографическая пятиминутка. Наших беременных женщин вижу очень редко, зато приезжие, каждая вторая, пишет Максим. Максим, а я вам говорил, надо рожать, а куда деваться? Надо, пора, дорогие друзья, времена такие, вот, место такое, жизнь такая, не мы такие, пора действовать, а как по-другому? Несколько лет назад увидел в магазине мотоперчатки за 1000 рублей, говорю продавцу, на Алике такие же 300, он отвечает, так кто на Алике, их ждать надо, а у нас в наличии, пишет Андрей. Ну вот видите, я же говорю. Ну, то есть, когда ты готов подождать, когда у тебя есть какой-то более-менее план, когда ты исходишь из этого, то у тебя, ну, и цены другие для тебя, и посредники тебе эти не нужны 10 раз. А когда ты хочешь здесь сейчас, ну, за скорость надо платить всегда. Вот, поэтому как-то так. Отдуваются за всех многодетные. Обидно, пишет ваш слушатель. Почему обидно? Счастливо. Многодетные молодцы, у них есть будущее, вот, потому что у них есть дети, а бездетные, ну вот, у них нет пока будущего, потому что пока нет детей, потом будут, будет будущее. Пусть мужчины раньше и чаще зовут замуж, тогда и рожать будут раньше и больше, пишет АЦ. А пусть женщины реже и, так сказать, что там, реже и раньше вот, отказывают мужчинам в близости, если те имеют несерьезные планы. Все, серьезные планы должны быть у мужчины. На что это сразу? Вот, там, на первом свидании, ты понимаешь, и все. Ну, конечно, куда? А он тогда и не ценит, он тогда и не понимает, какое ему сокровище досталось. Он тогда думает, что это можно воспользоваться, понимаешь, и идти дальше бегать, плясать. Нет, сначала женись, а потом хоть ложкой ешь. Как бы вот так. Как бы вот. А как еще? Присоединяйтесь к нам, к рожающим, пишет Катя. Ну, мне будет сложновато, я же все-таки мужчина. Вот. Но я понял. Идею понял, Катя, спасибо. Меркантильные пусть меньше будут, пишет 5-0. Конечно, и мужчины, и женщины пусть меркантильные меньше будут. Потребители вот эти вот все вот, привыкли, понимаешь, себя ублажать. Эгоисты гнусные. Вот. А как наши деды наших родителей, деды и бабушки, дедушки, бабушки наших родителей растили? А как наши родители нас растили? Ну так, что они так хорошо жили, что ли, я не понимаю. Как вам Кокорин, он до сих пор мяч пинает, или как раньше, пинает посетителей кафе, пишет Улерих. Без понятия, вы про футболиста? Я с ним не встречался, не разговаривал, почему вы спрашиваете? Да. На следующий день Володька Завитушкин понес в ЗАГС и пошел в ЗАГС и развелся, пишет Светлана. А, развелся, такой негодяй. Вот. Фиктивный брак ради близости. Ну это ж вы что, женщины, совсем не видите, кто перед вами? Совсем не понимаете? Значит, у вас вообще аналитика отсутствует как таковая. Вот. Чем же вы думаете тогда? Не головой, получается, не головой. Сердцем вы думаете, да? А вы чем подумали? Конечно, сердцем я имел в виду. Так не надо сердцем думать, надо головой думать. Брак – дело серьезное. Да-да-да-да. Это из фильма, пишет ваш слушатель. Да я понял, понял, понял. Так, значит, жаль, вашу передачу слушают только те, кто об этом и так все знает, пишет Виктор Яковлев. Нет, не жаль, Виктор Яковлев. Почему? Потому что мы единомышленники. Мы с вами собрались здесь и друг другу рассказываем наше мнение, которое совпадает. И это прекрасно. А зачем нам эти дураки, которые не хотят будущего себе? А зачем нам эти все дураки, которые хотят заниматься всякой чепухой? Пусть дальше занимаются всякой чепухой. Пускай пребывают в своем каком-то, в кавычках, блаженном состоянии. Но оно не блаженное на самом деле, а придурковатое. А мы люди серьезные, мы понимаем, у нас приоритеты есть. Мы знаем, что важно, что не важно, на что надо обращать внимание, а на что не надо обращать внимание. И поэтому у нас с вами и получается диалог, и это прекрасно. Хорошее дело браком не назовут, Сыч в ластах говорит. Союз назовите это, семья назовите это. Вот. Сколько можно повторять одну и ту же очень смешную в кавычках шутку, которая была сказана, я даже не знаю, сколько лет назад, и считать, что это креативно. Считаю, только в мужчинах проблема демографии, пишет Денис. Если мужчина ответственный и серьезный, тогда и женщина от него рожать будет как из пулемета, пишет Денис. Ну, разные бывают ситуации, но это действительно проблема ответственности. Мы с вами уже это 100 раз обсуждали, и я думаю, что пока контраргументов нет по этому поводу. Это ответственность и мужчин, и женщин. Это проблема позднего взросления у нас, да, вот мужчин и женщин, когда 35, там, 40 уже, они все как дети. Пубертат затянувшийся. Ну, есть такой момент. Но это не только наша проблема, это вообще проблема общества потребления. Ну вот, живут, как говорится, для себя, но считают, что для себя жить это вот там купить себе побрякушки всякие разные, машины там, еще чего-то, а детей не считают жизнью для себя, детей считают жизнью для детей, а это как бы само по себе концептуальное идиотское измышление. Да, потому что дети – это как раз жизнь для себя, а покупка всяких побрякушек, которые потом просто обесцениваются и никому не нужны – это жизнь для производителя побрякушек и для развития его никому не нужного на самом деле бизнеса. Это потакание моде и всему остальному, что сегодня есть, а завтра нет. А дети – это как раз и есть жизнь для себя. Поэтому, когда говорят, какие дети, я поживу для себя, да ты не живешь для себя, ты живешь для компании, которая производит для тебя всякое... барахло, и ты это барахло годами покупаешь, и ходишь гордишься им. Ну, покупай дальше свое барахло, ходи с ним, радуйся жизни. Прекрасно, что говорить о тебе. Вот. Не зря Сергей Доренко говорил, что потребитель – это трубка между ртом и задницей. Ну, все так оно и есть. Не будем в этом смысле вступать в споры с этими людьми. Они сами выбирают себе такой жизненный путь. Желаем им успехов в этом нелегком, на этом нелегком пути выбора новых часиков, еще чего-то там, сумочек и прочего. Вы описываете какую-то идеальную картину, пишет Финист. А сейчас немного другая ситуация. В основном парни хотят серьезных отношений, а девушкам нужен уже состоявшийся, так сказать, хотя прийти на готовенькое. Вот и находится в постоянном поиске. Попробуй с одним, попробуй с другим, пишет Финист. Разные девушки бывают, разные парни бывают. Серьезные отношения – это когда... дети есть, все это остальные отношения, это несерьезные отношения. Степень серьезности отношений вот, определяется степенью ответственности за детей общих. Остальное все неинтересно абсолютно, никому не нужно. Вот. Серьезные отношения только потому, что они долго длятся, это неправильная оценка. Ну, долго они длятся, у вас, значит, долгие несерьезные отношения, вот и все. Потому что они бесплодные, они нет, где плод отношений ваших? Это не отношения, это, ну, это, вы можете сказать тогда, что с любым человеком на работе, с которым вы годами видитесь, у вас отношения. Ну, какие у вас? Ну, какие? Рабочие отношения у вас. Ну, вот. А мы говорим о семье, семейных отношений. Нет уж семьи, нет, потому что нет чего-то, что эта семья родила, значит, это и не семья. Так потребление прекрасно описано в Generation P, пишет Никита. Да много где описано прекрасно потребление, не только в постмодернистской литературе. Есть специальная литература, которая все объясняет. Вот. А на детях типа не наживаются производители, пишет Александр. Но дети сами себе покупать не могут, это родители покупают. То, что родители с ума сходят и начинают покупать, что попало в огромных количествах, и это никому не нужно, это тоже мусор. И опять же вопрос к родителям. Вопрос, сколько ты зарабатываешь, не меркантильность, а понимание, потянет ли он декрет, пишет Марго. Ну, может быть и так, а может быть и не и сяк, а может быть еще как-то наперекосяк. Вопрос же не в том, наверное, да, сколько конкретно человек зарабатывает в данный момент действительности, а вопрос в том, хочет ли он детей и будет ли он стараться сделать так, чтобы эти дети были обеспечены, да, вот, и потом вопрос в том, что такое обеспеченность, когда начинается, что каждому ребенку я должен купить по квартире, ну, много ваши родители вам квартир-то понакупили, я просто спрашиваю, как же вы живете, зря вас родили всех, вот все, кого, кто говорит, нужно, чтобы у детей была квартира, обязательно. Вот обязательно, если не могу купить по квартире каждому ребенку, то тогда и детей не надо. Так зачем же вас родили, вам тоже квартиру не подарили, понимаете? Вот то получается, что зря вас родили. Все, думайте об этом. Понимаете, да, о чем? Не понимаете. Декрет хочешь, не хочешь, потянешь, пишет Федоров. Охотницы активизировались, пишет Лис Хитрый. Да, так и до тарелочниц дойдем. Как я раньше и писал, само государство не может разобраться, какую экономику оно строит. Это сказывается и на бытовых отношениях. Последний вы сейчас и обсуждаете, пишет ВН-44. А само государство, оно состоит из таких же людей, как и все остальные. Все то же самое, и все те же самые проблемы межличностные, какие есть у вас, такие же есть и у тех, кто представляет, так скажем, государственный аппарат, государственную машину. Мы все люди нашего времени, и у этого времени есть определенные такие проблемы, которые можно назвать, ну так, социальными проблемами, да, всеобщими проблемами. Поэтому я тут не пытаюсь как-то отдельно говорить о людях там в высоких кабинетах или еще что-то. Одно и то же у всех, понимаешь? Где что-то болит, хочу-не хочу, люблю-не люблю, вот это все. У каждого ребенка должно быть по квартире и по своему Porsche 911 и мотоцикл, пишет Антон. Вот и растут дети безхребетные. За них все делают. Трудностей не видят, пишет доброжелатель. Ну, трудности, знаете так, по поводу хребет и бесхребетные. И по поводу трудностей не видят. Если хороший фундамент есть, и человеку не нужно тратить время на всякую чепуху по типу, а я буду 200 тысяч лет зарабатывать на квартиру, это может быть хорошо, потому что тогда вот эту энергию можно направить в какое-то созидательное правильное русло для того, чтобы человек развивался еще дальше. Другое дело, что задача родителя состоит в том, чтобы ребенок хотел развиваться, отталкиваясь от той основы, которая ему предложена родителями. Понимаете, да? Но это не всем удается, потому что это искусство, это искусство. Мои родители не могли в советское время купить нам с братом квартиру, а мы детям своим смогли, пишет Паншеф. Прекрасно. Значит, можно было еще больше детей родить. Паншеф, еще больше можно. Ну да, не купили квартиру, теперь живу с бабушкой, такое себе, пишет Светлана. Вот понимаете, Светлана, значит, зря, получается, вас рожали, квартиру-то не подарили вам. Ну, понимаете, да? Естественно, вас не зря рожали, вы все прекрасные, вы все микрокосм, вы замечательные, вы уникальные личности. Я просто говорю о том, что пример с тем, что вот каждому ребенку надо обязательно обеспечить супер какое-то существование финансовое, ну, это немножко, как бы, мне кажется, перекос, это немножечко бред, откровенно говоря. Детей можно сделать ради того, чтобы было кому по ипотеке расплачиваться, видимо, напишет Александр. Сделать детей, потрясающе, это очень интересно. Да. И сама не могла купить себе, и зачем тогда рожал, Светлана. Любовь и понимание, а также умение прощать, вот главное, а не суперсуществование, пишет Максим. Спасибо большое, Максим, за эту, как мне кажется, истину. Вот вы глаголите истину. Ну, не все согласятся с ней. Некоторые хотят прямо, чтобы все было классно. Особенно те люди, у которых детство было, так скажем, бедное. Они говорят, не хочу, чтобы мои дети повторяли вот этот весь путь мой, путь дурацкий. Вот за кусок хлеба надо сражаться все время. Такая дрянь это все. Все так ужасно. Вот. Поэтому лучше не буду рожать детей. Но на самом деле я вспоминаю, несколько лет назад у меня был разговор с одной дамой, вот, вот мы просто вот сидели, разговаривали, и опять я там везде проповедую, хожу, там, дети, семьи, она говорит, я не хочу детей. А сама, ну, симпатичная, хорошая, умная девушка, все. Я говорю, почему? Почему? Она говорит, ну, ты видишь этот мир вокруг? Я говорю, да, да. Ну, ты видишь? Я не хочу, чтобы мои дети жили в этом мире. Я говорю, в смысле? Ну, мир какой ужасный вокруг, я не хочу, чтобы мои дети жили в этом мире. Я такой думаю, нифига себе, наверное, в Средневековье это был классный мир. И все такие, ну вот, в Средневековье так рожать было классно. Интересно, думаю, а в какой? Я говорю, а в какие времена было классно? Да, наверное, ни в какие. Я говорю, понятно. Ну, в принципе, логика ясная. Я так люблю своих детей, которых нет, что я не могу их выпустить в этот ужасный мир. Пусть лучше они умрут, не рождаясь. Ну, как бы логика же такая. Я так хорошо отношусь к своим детям, что я их лучше не буду рожать, чтобы они не жили в этом прекрасном, в кавычках, мире. Не чувствуете, что есть какая-то в этом, мягко говоря, проблема? Если действительно хочется детей, то можно и переехать в другой регион, где дешевле, пишет Алекс Париков. Видел одного 18-летнего, который чай заварить не может, все родители за него делают все, и что делать дальше будет с ним, купит ему квартиру, машину и работать за него, пишет доброжелатель. Ой, а я видел одного человека, который ничего не может в этом мире делать и готовить не умеет, и питается булками и кефиром, но при этом он решил одну из сложнейших задач математики, которую никто, кроме него, решить не мог, фамилия его Перельман. Да? Поэтому давайте так, если вы не научили своего ребенка ремонтировать ракеты сразу и создавать там ядерные реакторы, это еще не значит, что он ни на что не способен. Ну вот, я же говорю, просто это и есть такая родовая у нас травма детей 90-х, что на всякий случай надо вертеться, крутиться, везде все решать, везде вообще все проблемы, любое, где что могу, пожалуйста, что, программу провести, пожалуйста, операцию, да, конечно, сейчас, подождите, 15 минут мне в интернете, я могу операцию провести на мозге вообще. Что, розетку починить? Конечно. Заменить сантехнику? Легко. Какие еще задачи? Машину покрасить? Да где баллончик, давай. Ну, есть такое, есть такое. Не всегда это хорошо. Да, пример про Перельмана, это мощно. Да мало ли таких примеров, знаете. Я, честно говоря, не в курсе, насколько хорошо орудует молотком Мацуев. Я честно, не знаю. Насколько он хорош в пелёшке лобзиком. Мне кажется, если бы государство всерьез занялось проблемой демографии, то были бы реальные шаги. Для рождения детей людям необходима жилплощадь и деньги. Нет, Финист, для рождения детей людям необходимо желание и пара, понимаете? Нужно, чтобы у женщины работали детородные органы, и у мужчины, чтобы детородный орган тоже работал, и желание, и все. И вот что нужно для рождения детей. Это прекрасно. Начинайте мне опять про свои квартиры, машины рассказывать. Еще раз, самые богатые государства быстрее всех вырождаются, потому что человек такая скотина, как вот крыса, которой, если дать возможность жрать досыта, она просто жрет досыта и перестает размножаться. Куча экспериментов уже проведено многими учеными на протяжении многих десятилетий. Заходите в интернет, читаете, все понятно. Вот, человек не размножается в комфортной среде. Все, он просто ощутил комфорт, зачем я буду размножаться? Мне еще за этими спиногрызами наблюдать, время тратить, я лучше буду вот кайфовать. Ну, понятно все с тобой. Вот такая вот дилемма. Вот. Школы пусть построят, чтобы дети в две смены не учились, пишет Олег. Ну, учились раньше люди, дети в две смены. А при там, царском режиме некоторые дети и образование это не могли получить. Просто в определенный момент кто-то подумал, что образование – это не дар, а это наказание. И вот и началось. А сделайте так, а сделайте сяк. Алло, 102, ну да ладно, пускай 200 лет назад вам вообще бы никто никакого образования не дал. Кнута бы вам дали, и пошли бы вы в полях работать на барина. И весь разговор, какое образование? За всю свою жизнь ничего бы читать не умели. Ну, послушайте, вы просто проспрашивайте у родителей, у дедушек, у бабушек, если живые, у кого есть там прадедушек и прапрабабушек. Читать не умели люди. Люди читать не умели. Нет, все, не могу. Моя твоя, не понимая, читать не умей, не умей, читай. Все. Ну вы что, прикалываетесь, что ли? Образование – это мощнейший инструмент, это дар, это супероружие вообще, в хорошем смысле этого слова. Вот. Это, в две смены. В какую смену дали, в такую иди. Не хочешь, не иди. Все, пожалуйста. Будешь заниматься тем же самым, что занимались, чем занимались прадедушки, прабабушки там. Вот. Что там? Этот, коромысло, ведра и за водой на реку. Ну, пожалуйста, какие проблемы-то? Ну, вы что, прикалываетесь? А, должно быть понимание, что такое образование, а его нет, очевиднейшим образом. А образование – это не когда деньги на занавески собирают. Образование – это когда человека учат каким-то элементарным вещам. Складывать, вычитать, умножать, делить. Читать, читать. Зачем человек учит читать? Ну, давайте вот честно. Для того, чтобы вы потом блоги читали? Нет, для того, чтобы вы могли ознакомиться с мыслями других людей, записанных текстом. Правильно? Знакомитесь с этими мыслями? Скажите честно, зачем вы учились читать все вместе? Зачем вас всех учили читать? Зачем? И родители ваших зачем учили читать? Чтобы что? Чтобы вы читали, а что именно? Договоры вы все равно не читаете, подписываете и не читаете. Чтобы что вы читали? Освежитель в туалете от скуки? Вот этот, сидишь и... О, ну, на казахском, смотри, написано. А где? По-русски написано? По-русски. Опа, на украинском. А это что такое? А почему не огнешушитель написано, а в огнегасник? Не понял, а как это продают у нас? Ну, такая ситуация. Книги – это прекрасно, пишет ваш слушатель. А что такое книги сказать? Ну, если коротко. Это мысли умных людей. Ну, не всегда, не все книги – мысли умных людей. Некоторые книги – это мысли тупых людей. Ну, так вот, скажем, книги, которые прошли проверку временем – это мысли умных людей. Это возможность в диалоге пребывать с умными людьми. То есть вы можете поговорить со мной, вы можете поговорить с кем-то еще человеком, вы можете поговорить со своим другом. Друг может быть умный, друг может быть тупой, это может быть вообще не друг. Вот, вы можете такой вести диалог с телевизором, а можете вести диалог с Толстым, а можете с Достоевским вести диалог, рассуждать вместе с ним. Угу. Понимаете, да? Много ли людей уровня интеллектуального того же самого Чехова, допустим, с вами разговаривают? Ну, много людей с вами уровня Чехова разговаривают в вашей жизни. Как много было таких встреч? Вам посчастливилось пообщаться с такими людьми? Ой, наверное, нет. Вот вам специально книга, он вам через книгу пишет, он с вами говорит, вы с ним общаетесь, вы думаете вместе с ним, мыслите. Становитесь богаче. Почему? Потому что вы разговариваете с умным человеком. Когда ты разговариваешь с человеком, который умнее тебя, ты хочешь, не хочешь, если ты, конечно, не бык тупор... Что? Ты хочешь, не хочешь, становишься умнее. Ну, хочешь, не хочешь, но среда, она тебя формирует. А если ты... Конечно, ты таким становишься. Ты возьми человека, который, ну, как вы знаете, говорят, генетика важна. Генетика важна, конечно, но общество формирует человека. Вот возьми человека с хорошей, так скажем, генетикой, как бы предрасположенного к учению, допустим, вот у него умные родители, и он тоже такой должен быть умным. И возьми и помести его в общество дебилов. Он будет дебилом. Может быть, он будет самым прозорливым дебилом, но он все равно будет дебилом. Он выше этого общества не прыгнет. Ну, если прыгнет, то не сильно, как блоха. Примерно. Поняли, да? Ну, не сильно он прыгнет. А человека среднего ума, так скажем, в перспективе, помести в общество умных людей, добьется большего. Это очевидно. Вот цель обучения, вот цель школы, вот цель чтения, вот цель изучения наук. Иначе идите назад на деревья, вы что слезли с них вообще, что там, кайфуйте, да и все. Там нет никаких смен, там нет расписания, там нет дисциплины. Идите на дерево, и все, и там... И все, ну почему нет? Тоже нормально, кстати, почему нет? Некоторые так и делают. В этом и ценность высшего образования, особая среда, а не от армии косить, пишет Александр. Конечно. А Гоголь вообще записки сумасшедшего себя писал, пишет слушатель. Если прыгнет, дебилы заклюют и припустят обратно, пишет Лис Хитрый. Приспустят. Посчастливилось пообщаться с таким количеством людей, что теперь месяцами не вижу людей и счастлив. Смеюсь над фильмами, где люди говорят, что умрут от одиночества, пишет Сергей Захаров. Да, работа с людьми самая приятная, Сергей, я с вами согласен в этом смысле. Но я же говорю, много ли вы пообщались с людьми уровня, например, Александра Сергеевича Пушкина. Много вы с Аристотелями общаетесь тут вот? Вот вы выходите на улицу и пошли, и на работу пришли. Много Аристотелей с вами разговаривают. Платоны там разные. А? Ломоносов с вами как это? Вокруг вас много Ломоносовых? Не, ну наверняка есть такие работы, есть такие занятия, где, ну прям гении собираются, и они друг с другом разговаривают. Но у большинства людей доступа к этим людям нет, и они друг с другом общаются, а они, ну все. Поэтому я и говорю, вы можете пообщаться с гениями, реальными, очень умными людьми, крайне умными людьми, которые ответили на многие те вопросы, на которые вы даже, может быть, еще не ставили перед собой эти вопросы, а они на эти вопросы ответили. Вот. А вы вот, у вас, вы чувствуете, что что-то не то, ну что-то, что, не понимаю, ну что-то, что-то происходит. Вот не понимаю, а есть люди, которые уже знают, что происходит и происходило, и уже дали ответы, что нужно делать для того, чтобы это так сильно не беспокоило. Вы много разговариваете с людьми уровня Маркса? Много? С людьми уровня Ленина вы разговариваете? Много? Много их слушаете, людей этого уровня восприятия? А как это сделать? А вот оно, буковки написаны. Вас для этого учили букву читать. Я вот читаю ваше сообщение. Не жалуйтесь на меня, я вам говорил, дорогие друзья, что когда вы жалуетесь на меня, вы не на меня жалуетесь, вы на себя жалуетесь. Я годами читаю ваше сообщение, они меня формируют. Посмотрите, что вы натворили. Посмотрите, просто возьмите 10 лет назад, что было и что сейчас. Я был замечательным молодым человеком. А сейчас, посмотрите, вот результат ваших трудов интеллектуальных. Вот, что посеешь, то и пожнешь. И поэтому, как ты, Леша, можешь смеяться над ставкой для там чего-то? А вот так, это вы виноваты. Это общество меня сделало таким. Жду извинений, как говорится. Да ладно, шучу. Хотя, 10:00, прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.